«Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Будущее энергосберегающих технологий в России глазами президента России Дмитрия Медведева и петербургских коммунистов. В Италии завершается саммит «Большой восьмерки». Эксперты комментируют закрытие в Петербурге одного из крупнейших исторических сайтов «Хронос» за публикацию отрывков текстов из «Майн кампф». Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Президент России Дмитрий Медведев, выступая вчера на заседании Президиума Госсовета по вопросам повышения энергоэффективности российской экономики, не исключил, что в стране будет введен запрет на лампы накаливания. Медведев сказал, что потери в системе теплоснабжения в России достигают 60% из-за устаревших электрических сетей и осветительных приборов. Обычные всем нам знакомые лампы накаливания с вольфрамовой спиралью стоят очень дешево, и у них бывают разные колбы. Также возможность производить различные колбы различных форм, свеча, шар или, например, каплевидная форма. Это позволяет по-разному оформлять интерьер. Однако световая отдача такой лампы накаливания крайне низка. Около 90% электроэнергии превращается не в свет, а в тепло, и обычный срок службы таких ламп всего 1000 часов непрерывного горения. Только что коммунисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области объявили о создании общественного движения защиты ламп накаливания «Лампочка Ильича». Как сообщается в четверг на сайте петербургских коммунистов, это связано с намерением российских властей, цитата, «запретить использование дешевых привычных ламп накаливания и заменить их на дорогостоящие ртутные люминесцентные чудовища». Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская разбиралась в том, что это, шутка или правда.
Поводом для возмущения петербургских коммунистов стало выступление президента Дмитрия Медведева, где он сказал, что в целях экономии электроэнергии пора заменить устаревшие неэкономичные лампочки накаливания современными энергосберегающими лампочками. На сайте питерских коммунистов размещены аргументы против новых лампочек и в защиту старых. Один из них принадлежит экономисту, депутату горсовета города Сланцы Виктору Перову. Кремль начал наступление на лампочки Ильича. Вместо родной привычной, знакомой каждой российской избушке с 20-х годов лампочки с ее теплым, уютным светом, людям хотят навязать страшные ртутные люминесцентные лампы, источающие, как мне кажется, смертоносный ультрафиолет. В первую очередь такие лампы-медведки будут отравлять своим светом и запахом домашних животных, скоропортящиеся продукты питания, а также иконы и старые настенные фотографии, что очень болезненно для жителей сельской местности и моногородов, чьи интересы я как депутат представляю. Наше движение встанет на защиту ламп накаливания. Мы будем прятать и хранить их от опричников режима, передавать из поколения к поколению, от отца к сыну, вместе с портретом Ленина, красным знаменем и гербом СССР. Конец цитаты. О том, почему создаются движения «Лампочка Ильича», говорит руководитель организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» Сергей Маленкович.
Довольно странная инициатива президента запретить лампы накаливания. Накаливание, естественно, вызывает у нас противодействие, а у людей тревогу и панику. Люди ожидают, что будут изыматься эти лампы накаливания, а не объяснил президент, как будет практически осуществляться запрет. Мы абсолютно не согласны с тем, что 20 раз дороже стоят эти люминесцентные светодиодные лампы, на которые люди вот обязаны теперь переходить по решению властей. Почему они должны это делать, последние деньги сейчас в кризис тратить на это? Конечно, будем защищать юридическую помощь, оказывать. Если уже действительно дойдет до того, что милиционеры и работники ЖЭКов пойдут по домам, по деревням, по квартирам лампы накаливания выкручивать, будем людей снабжать, небольшой запас будем создавать. Ну и, конечно, требуем экспертизы всесторонней, влияния люминесцентных и светодиодных источников света на людей, потому что данные есть самые нехорошие о том, что там ультрафиолет и серьезное облучение. Есть данные о том, что кормящие матери, беременные женщины крайне негативно воздействие. Значит, есть данные, но это уже анекдотически, но тем не менее, что они зеленый свет такой многие отбрасывают, так продукты люди выбрасывают, потому что кажется им, что испортились продукты. А вообще, такое ощущение, что хотят просто очередной удар нанести по памяти о Ленине. Ну, конечно, мы будем этому мешать, сохранять память и о лампочке Ильича, потому что это была революция в свое время научно-технически. технически.
Должны ли мы отказаться от новых технических революций в память о лампочке Ильича? На этот вопрос Сергей Маленкович прямо не ответил, посоветовав, если уж на то пошло, в первую очередь переоснастить предприятие, а в квартирах оставить лампочку Ильича. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжение темы. 2 года назад запрет на лампы накаливания был введен в нескольких штатах США, а в Евросоюзе могут запретить торговлю ими с 2010 года. На замену действительно предлагаются эффективные энергосберегающие лампы, но стоят они в 10-15 раз дороже обычных. Корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко по нашей просьбе побеседовала об этом с пресс-секретарем Бюро по климату и энергии Службы охраны окружающей среды муниципалитета Амстердама Ренатой Хеппенер.
В Амстердаме принят новый план по охране окружающей среды на ближайшие годы. Некоторые программы мы уже успешно проводим в жизнь. Например, более экономичные технологии отопления, строительство все большего количества ветряных мельниц в районе западной гавани города. Еще одна важная инициатива – начало изоляционных работ во всем жилом фонде города. Ведь именно благодаря хорошей теплоизоляции мы сможем в будущем сэкономить на отоплении. Наше бюро организует целый ряд разнообразных проектов. Например, совместно с нидерландским энергомонополистом компании Nuon и голландской компанией Philips мы занимаемся ликвидацией неграмотности в сфере экономии электроэнергии среди населения с низким уровнем доходов. Речь идет примерно о 10 тысячах семей. Еще одна программа позволяет владельцам частных квартир и домов получать муниципальные субсидии на частичный перевод своего хозяйства на солнечную энергию. Мы даже участвуем в разработке новых технологий мониторинга энергопользования на уровне многоквартирных домов. Например, люди уходят на весь день из дома, а в квартире вовсю работает газовая печка. Почему программа просвещения жителей Амстердама в области сбережения энергии нацелена только на людей с уровнем дохода ниже среднего? Ведь люди с более высокими доходами больше могут себе позволить, и, следовательно, они тратят больше энергии. Да, но вы бы видели, как многие люди с низким уровнем дохода ведут себя дома. Разумеется, обобщать нельзя, но в особенности иммигранты любят зимой включать отопление на полную мощность. Конечно, это личный выбор каждого, никто им этого запретить не может. Наше дело – прийти в каждый дом, предложить всю необходимую информацию, ответить на вопросы. Некоторые люди не могут прочесть собственный счет за электроэнергию. Что там указано? За что я плачу? Правда, у меня есть свой электросчетчик? А где он? И как же реагируют жители Амстердама на пропаганду экономии энергии? Я была приятно удивлена во время одной из наших недавних акций на рынке Даппермаркт на востоке города. Посетители рынка проявили большой интерес к нашим информационным брошюрам и новым продуктам. Мы предлагали, например, все те же энергосберегающие лампочки. И представляете, все лампочки раскупили. А ведь это рынок дешевых товаров. И нельзя сказать, чтобы большинство людей, которые на этот рынок приходят, вообще волновали проблемы экологии. Сейчас в правительстве Нидерландов рассматривается проект полностью запретить лампочки накаливания. В продажу уже поступили разноцветные, менее отталкивающие по виду, и кусачие по цене, энергосберегающие. Однако пока покупатели голосуют кошельком за уютный свет старой дешевой лампочки Эдисона, а продавцы в ужасе хватаются за голову, когда пытаются представить себе шикарные канделябры с ввинченными в них энергосберегающими уродцами, пишет газета «Volkskrant».
Напомню, что это была корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко. Она беседовала с пресс-секретарем Бюро по климату и энергии Службы охраны окружающей среды муниципалитета Амстердама Ренатой Хеппенер. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Страны Большой Восьмерки инвестируют 20 миллиардов долларов в сельское хозяйство беднейших стран. Документ о глобальной продовольственной безопасности принят сегодня в итальянском городе Аквила, где завершился трехдневный саммит Восьмерки. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. На Алтае организаторы акции протеста рабочих предприятия «Магистраль», перекрывшие сегодня федеральную автотрассу с протестом против массовых увольнений, привлечены к административной ответственности. В Ватикане сегодня пройдет встреча Папы Римского Бенедикта XVI с президентом США Бараком Обамой. В Южно-Сахалинске около 1000 человек провели митинг, протестуя против притязаний Японии на Южные Курильские острова. Я хочу напомнить, что всегда на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru вы можете ознакомиться с последними новостями в мире и в России, услышать мнение наших экспертов, прочитать интересные блоги наших авторов и еще многое-многое-многое. Читайте и, конечно же, слушайте Радио Свобода. Мы продолжаем «Время свободы». Страны Большой Восьмерки в третий заключительный день саммита в итальянском городе Аквила решили в течение 3 лет инвестировать 20 миллиардов долларов в развитие сельского хозяйства в беднейших странах мира. А в предыдущие 2 дня саммита в Аквиле руководители стран Восьмерки обсудили проблемы международной безопасности и борьбы с экономическим кризисом. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Италии Джованни Бенси, у которого мы узнаем подробности состоявшейся, видимо, уже пресс-конференции лидеров Большой Восьмерки. Джованни, добрый день, и вам слово.
Добрый день. Ну, как вы уже сказали, лидеры Большой Восьмерки в последний день саммита в итальянском городе Аквила достигли договоренности, на основе которой в течение следующих 5 лет будет мобилизовано, как говорится в совместном заявлении, 20 миллиардов долларов, на 5 миллиардов больше того, что предсказывали обозреватели, с целью поддержать продовольственную безопасность в развивающихся странах, особенно в Африке. 3,5 миллиарда долларов будут выделены Соединенными Штатами. В частности, была затронута жизненно важная проблема для Африки – свободный доступ наиболее бедной части населения к воде. Лидеры Восьмерки стремятся к тому, чтобы создать более прочные партнерства между африканскими странами и странами группы 8 в целях расширения доступа к водным ресурсам и санитарии, говорится в документе. Другое важное решение, принятое лидерами Восьмерки, заключается в том, что они обязываются создать условия для мира без ядерного оружия. В заключительном заявлении говорится, что эта цель может быть достигнута, опираясь на недавнее развитие в отношениях между США и Россией в области разоружения. Лидеры Большой Восьмерки подчеркивают центральную важность режима, установленного соглашением о нераспространении атомного оружия. В свою очередь, говорится далее в документе, США созовут весной 2010 года конференцию с целью сделать безопасным весь уязвимый ядерный материал в мире и пересмотреть соглашение о нераспространении. Это об этом говорится далее в совместном заявлении. Лидеры крупнейших промышленно развитых стран выразили тоже озабоченность в связи с развитием ситуации в Иране, с нарушением в этой стране демократических свобод и прав человека. Что касается Ближнего Востока, лидеры оказали полную поддержку идее создания 2 отдельных государств для израильтян и палестинцев, призывая и тех, и других как можно скорее возобновить прямые переговоры. Потом, вот в рамках саммита президенты России, США и Франции Медведев, Обама и Саркози призвали президентов Азербайджана и Армении устранить нарастающие разногласия и согласовать основные принципы окончательного решения конфликта вокруг Народного Карабаха. И в заключение, как пишет в пятницу итальянская газета «Република», Саркози обратил внимание на то, что формат Большой Восьмерки более неадекватен требованиям современности. Отныне, пишет газета, наступит в силу другой формат. Группа 14, состоящая из восьмерки плюс пятерка. Сумма получается 13, но исходя из геополитических соображений, было решено присоединить к новой группе и Египет. Но надо остерегаться излишнего оптимизма. Обама предупредил, до полного выхода мировой экономики из кризиса еще далеко. Джованни Бенси для Радио Свобода, Рим.
Спасибо, Джованни. Я напомню, что Джованни Бенси рассказывал об итогах, о заключительной пресс-конференции лидеров стран Большой Восьмерки в итальянском городе Аквила. Мы продолжаем «Время свободы». Федеральная миграционная служба подготовила материалы для высылки из России 150 граждан Китая и Вьетнама, которые работали на черкизовском рынке в Москве. На самом деле иностранцев на черкизовском рынке работало во много раз больше. Это признают и сами бывшие работники торгового комплекса. Социальные проблемы этих безработных отразятся не только на них. Таков один из аргументов, который приводит Федерация мигрантов России в обращении к российским властям. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
150 граждан Китая и Вьетнама в 10-дневный срок должны покинуть Россию. По словам официального представителя Федеральной миграционной службы Константина Полторанина, у всех этих людей в ходе проверки черкизовского рынка обнаружены нарушения режима пребывания в стране. Закрытие черкизовского рынка сегодня обсуждали члены Федерации мигрантов России. Они призывают представителей правительства России оказать необходимую помощь людям, попавшим в трудное положение в связи с закрытием рынка. Некоторые договоренности уже достигнуты. С сегодняшнего дня на парковке рядом с черкизовским рынком откроется бесплатная полевая кухня, говорит президент Федерации мигрантов России Маджумдер Мухаммад Амин.
Поддержка в первую очередь была оказана как Совет Федерации, администрация президента, это была моральная поддержка. Второе, согласование власти было оказание большой помощи разрешать эту проблему. Мы собираем члены федерации, обращаем другие бизнесмены, обращаем международную организацию тоже оказать помощь. Люди, которые попали в трудное положение, оказать им первую необходимую помощь.
В полевой кухне бывших работников рынка будут бесплатно кормить пловом, овощами, поить водой и чаем, уточнили участники конференции. Федерация мигрантов России согласна с решением правительства о закрытии черкизовского рынка. Надо бороться с контрабандой и преступными сообществами. Но также не стоит забывать о легально работающих мигрантах. Более того, по данным федерации, на рынке большинство торговых мест занимали российские предприниматели. А такое неожиданное закрытие рынка повредит всей России, говорит представитель Комитета по бизнесу и экономике Федерации мигрантов России Аль-Араби Рашид.
Представители региональные, вот малого бизнеса, который приезжал, какие-то маленькие товары купил, содержал свою семью, регионы, они тоже сейчас отчаянная ситуация, не знаете, что где его отбрать.
По мнению руководителя фонда «Миграция. 21 век» Вячеслава Поставнина, закрытие черкизовского рынка больнее всего коснется мигрантов из Вьетнама и Китая. Всего же понять, сколько именно мигрантов, легальных и нелегальных, трудились на рынке, нет возможности.
Таких данных, собственно говоря, ни у кого нет. Потому что такую работу, будучи еще замдиректора Федеральной миграционной службы, я пытался проводить, мне это не удалось. Вьетнамцы и китайцы оказались самыми беззащитными в этой ситуации. Ты, если там, скажем, еще таджик или, там, скажем, азербайджанец, они могут найти здесь другие места работы, используя свои многочисленные диаспоры, то китайцы и вьетнамцы совершенно точно будут первыми кандидатами к депортации или задержанию.
Крупнейший в Москве черкизовский рынок закрыли 29 июня. В настоящее время расследуется уголовное дело о хранении на его территории крупной партии детских игрушек, опасных для здоровья людей. Помимо этого, на складах рынка обнаружено 6 тысяч контейнеров контрабандного груза на сумму в 2 миллиарда долларов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты не намерены торопиться с развертыванием систем противоракетной обороны в Европе. Вашингтон готов к длительным дискуссиям и обсуждению разных вариантов с союзниками и Россией, в надежде решить этот вопрос в духе полного партнерства с Москвой. Об этом заявил в четверг глава антиракетного управления Пентагона. С подробностями Ян Рунов.
Барак Обама не раз высказывал сомнения по поводу эффективности предложенного Джорджем Бушем плана размещения американских ракет в Польше и радара в Чехии. Однако во время бесед в Кремле президент Соединенных Штатов не сказал, что он готов отказаться от плана своего предшественника. В этом вопросе позиция нынешнего американского президента отличается лишь тем, что если ракетная угроза со стороны Ирана отпадет, то может отпасть и необходимость в системах противоракетной обороны в Центральной Европе. По словам главы управления ракетной защиты Министерства обороны Соединенных Штатов генерал-лейтенанта Патрика О'Райли, новый подход Белого дома заключается в том, чтобы подождать с разработкой детального плана и глубже изучить различные предложения. Он сказал: «Нам надо продвигаться вперед мелкими шагами, чтобы быть открытыми для совместных решений или промежуточных. Этого требуют интересы истинного партнерства». Конец цитаты. Вот как прокомментировал слова генерала директор внешнеполитических исследований в Институте Катона Кристофер Пребл.
По традиции, республиканцы больше за ракетную оборону, чем демократы. Президент Обама и его советники с самого начала, в общем, скептически относились к размещению противоракетных систем в Центральной Европе. И американский президент прекрасно понимает, что полноценного партнерства с Россией не получится без гибкости по вопросу размещения ракет. Думаю, президент Обама сделает небольшой шаг назад. Какого рода шаги вы имеете в виду? Я не думаю, что от плана придется отказаться совсем. В Конгрессе существует довольно сильная поддержка намеченной программы. Могут быть задержаны такие части плана, как формальный приказ о размещении систем. К тому же в странах, где они должны быть размещены, существует оппозиция. И Конгресс не даст разрешения на начало работ в Польше и Чехии, пока парламенты этих стран не ратифицируют соглашение с Вашингтоном. Так что, как я ожидаю, осуществление плана будет отложено на неопределенный срок. Вопрос не будет совсем снят с повестки дня, но не останется в числе первостепенных. По мнению Кристофера Пребла из Вашингтонского института Катона, первые шаги для американо-российского партнерства сделаны. Достигнут ряд важных договоренностей, в частности, о праве использования российской территории для снабжения американского контингента в Афганистане и об открытии совместного американо-российского центра раннего предупреждения, который будет отслеживать запуск ракет в любой точке планеты.
Рассказывал Ян Рунов. В традиционном списке 500 крупнейших корпораций мира журнала Fortune, обнародованном в четверг, заметно уступили свои позиции американские компании и укрепили китайские. Насколько показателен этот феномен? Слово Алану Давыдову.
Главной новостью стало небывалое число китайских компаний, попавших в число крупнейших корпораций мира. Их 37. Среди них лидирует нефтепроизводитель Sinopec, который впервые вошел в первую десятку. Sinopec обеспечивает 80% потребностей Китая в нефти. Среди 500 самых успешных компаний число американских упало до 140. Это самый низкий показатель за всю 15-летнюю историю публикации списка Fortune. Журнал напоминает о 4-летней давности прогнозе Национального совета по разведке США, согласно которому при продолжении нынешних тенденций к 2025 году Китай станет второй самой мощной экономикой в мире. Прокомментировать ослабление позиций американских компаний и усиление китайских я попросил Питера Бетке, профессора экономики университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Это не удивляет. Соединенные Штаты в состоянии финансового кризиса, и многие американские компании вытеснены с лидирующих позиций. Я бы не говорил о победе Китая как великого оплота свободного рынка. Китай остается в большей степени корпоративной, а не капиталистической системой. Китайские фирмы спонсируются или поддерживаются государством. Они недоразвиты и не столь эффективны. Они далеко не всегда жизнеспособны. Видимо, стоит учитывать не столько критерии журнала Fortune, сколько способность компании выживать и преуспевать в разных условиях. Экономика – постоянно видоизменяющаяся система, которая создает условия и для провалов, и для успехов. Это система прибыли и потерь. Каково, как вы считаете, будущее американской экономики? Может ли Китай или кто другой бросить ей реальный вызов? Я не считаю нынешнее ослабление необратимым процессом. В США сохраняется в высшей степени жизнеспособная экономическая система. История страны всегда отличалась строгим уважением к праву частной собственности и к верховенству закона. Но сохранению этого уклада угрожает экономическая политика нынешней администрации. Сейчас развитие бизнеса стеснено чрезвычайным государственным регулированием. Присутствует неуверенность в экономической ситуации, связанной с государственной политикой. Самую большую озабоченность у меня вызывает свойственное всем демократическим правительствам стремление администрации оперировать за счет повышения государственного долга. Это может подорвать нашу экономику. Страна может вступить в долгосрочную полосу инфляции. Весь вопрос в том, уйдем ли мы с этого пути. Но у Китая те же самые проблемы, и он, я считаю, более уязвим. США будут полагаться на свой самый ценный ресурс, на людей, их индивидуализм, благодаря которому даже ошибочные действия правительства не смогут помешать американской экономике возобновить свой рост. В список 500 самых успешных компаний мира вошли и 8 российских. В этой подгруппе лидирует «Газпром». В рейтинге Fortune он занял 22 место.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Страны «Большой восьмерки» инвестируют 20 миллиардов долларов в сельское хозяйство беднейших стран. Документ о глобальной продовольственной безопасности принят сегодня в итальянском городе Аквила, где завершился трехдневный саммит «Восьмерки». На Алтае организаторы акции протеста рабочих предприятия «Магистраль» привлечены к административной ответственности. Около 300 рабочих перекрыли сегодня федеральную автотрассу, протестуя против массовых увольнений. Двое были задержаны. Убийство подполковника милиции Дмитрия Чудакова и членов его семьи в Ростовской области будет расследовать Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России. В Назрани сегодня утром скончался в больнице начальник экспертно-криминалистического центра МВД Ингушетии Магомед Гадаборшев, раненый в результате покушения 7 июля. В Ватикане через несколько часов должна состояться встреча Папы Римского Бенедикта XVI с президентом США Бараком Обамой. В Мьянме возобновился процесс над лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи. В Кисловодске начался суд над бывшим мэром города Виталием Бирюковым, обвиняемым в превышении полномочий. Бирюков вину признает. В начале февраля он добровольно ушел в отставку. В Южно-Сахалинске около 1000 человек провели митинг, протестуя против притязаний Японии на Южные Курильские острова. Из России высылают более 150 иностранцев, работавших на черкизовском рынке в Москве. Это в основном граждане Вьетнама и Китая. На северо-востоке Пакистана боевики напали на контрольно-пропускной пункт. Убиты 4 полицейских. В испанском городе Памплона во время традиционного бега быков погиб 27-летний житель Мадрида. Еще 9 человек ранены. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я хочу напомнить всем слушателям, что в 9 часов вечера по московскому времени на волнах «Радио Свобода» всегда можно слушать программу «Поверх барьеров». И сегодня, поскольку пятница, то ведет ее, как всегда по пятницам, мой коллега Игорь Померанцев. Он уже присоединился ко мне в студии, чтобы лично рассказать о своем сегодняшнем выпуске. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Хотелось сразу задать вам два вопроса, а вы ответите на них в любом порядке, в котором вам будет удобно. У вас, во-первых, всегда есть рубрика «Красное сухое», моя любимая в программе, о чем там пойдет речь сегодня, и еще одну тему на ваш выбор. Пожалуйста.
Да, действительно, у меня «Красное сухое», я приглашаю сегодня в пятницу вечером, и тема у меня... Традиция винопития в русской дворянской культуре. Вот я вспоминаю у Бунина в повести «Суходол». Вот есть такой персонаж, он наглый такой, лакей Герваська. И вот он барину отвечает, что... А барин просит подать к столу Мадеры. А вот вы, говорит Герваська, говорит, вы изволили забыть, сударь, у нас вот закончилось, да? Закончилась эта самая Мадера, потому что мы, холопы, ее потаскали. Ну, вино барское, мы ее дуром за место квасу и вылокали. Вот моя передача – это как раз попытка, ну, хоть что-то вспомнить.
А вообще, на ваш взгляд, вот в, как вы говорите, в русской дворянской культуре, в винопитии, по части винопития, вот был культ Мадеры? Потому что я у совершенно разных писателей, например, и в разных совершенно контекстах встречал именно некое такое возвеличивание этого напитка.
Было несколько культов, среди них шампанские, французские, как раз... шампанские вина, но Мадера, конечно, да, была очень популярна, но, кстати, вот эта вот повесть Бунина была написана в 11 году, и действительно спустя 6 лет заморские вина исчезли, Герваська победил, и вернулись только 70 лет спустя. Так вот, мой собеседник в сегодняшней передаче, дворянин, кстати, и историк Иван Петрович Савицкий, он автор книги об эмиграции, поэтому это разговор одновременно, это и личный опыт культура винопития в его дворянской семье и какие-то любопытные, по-моему, исторические обобщения. И вы мне сказали, вы предложили мне еще анонсировать передачу. У меня сегодня еще вот какие, вот что есть, псалмы Давидовы, это в русских переводах. Ну, известно, что псалмы Давидовы переводили Ломоносов, Державин, Языков, Глинка, но у меня в переводе звучат старые записи Сергея Аверинцева, звучат джазовая и классическая интерпретации псалмов. И разговор еще идет о самом Сергее Аверинцеве, и мне понравилась фраза, которую говорит один из моих собеседников об Аверинцеве. Он говорит, что он, Аверинцев, помогал нам лечиться от хронологического провинциализма. Ну, что это значит? Аверинцев действительно чувствовал себя как дома сразу в нескольких тысячелетиях. Это другая мерка. Он был специалистом-античником, поэтому для него 2000 лет назад это был его дом. 5000 лет назад это тоже был его дом. И современность была его дома. И мне кажется, что вот это какая-то замечательная черта преодоления хронологического провинциализма. Эта черта не просто ценная. Я думаю, что мы все отчасти нуждаемся в лечении от хронологического провинциализма.
Игорь, спасибо. Я напомню, что Игорь Померанцев представлял очередной выпуск своей программы «Поверх барьеров», которая выйдет на волнах «Радио Свобода» в эфир сегодня в 9 вечера по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». Под Нижним Тагилом на известном полигоне «Старатель» проходит сейчас международная выставка вооружений «Russian Expo Arms». О ней рассказывает наш корреспондент Денис Каменщиков.
Открыла выставку пилотажная группа Липецкого центра боевой подготовки ВВС России на тяжелых фронтовых истребителях Су-27. Летчики продемонстрировали фигуры высшего пилотажа как в одиночку, так и в плотном боевом порядке. Открывая выставку на земле, губернатор Свердловской области Эдуард Россель по традиции выстрелил из гаубицы. В этом году на выставку приехало несколько меньше участников, чем обычно. Из-за финансовых проблем от приглашения отказались 5 российских авиапредприятий. Но зато оборонные заводы, производящие сухопутную технику, на полигоне «Старатель» не только присутствуют в полном составе, но и привезли несколько новинок. Заместитель начальника департамента экспорта мотовилихинских заводов Андрей Швылев представил реактивную систему залпового огня «Смерч».
Это полевая артиллерия, то есть это бой до 90 километров. То есть поражение живой силы противника легкобронированной техники на расстоянии до 90 километров. Снаряды, которые не стреляют, есть разные. Ставят минные заградители, есть зажигательные, есть общего поражения фугасные.
Ульяновский механический завод показал зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска». На вооружении российской армии он стоит довольно давно, но на полигоне «Старатель» не стрелял еще ни разу. Главное отличие этой выставки от предыдущих – участие большого количества предприятий, производящих гражданскую продукцию. И на нее здесь тоже находятся покупатели, говорит председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров.
Только мы в Свердловской области готовы закупить в самое ближайшее время, в течение августа-сентября месяца, продукцию наших заводов, коммунальную технику. Это и Уралова завода, и завода имени Калинина, завода «Амур» на сумму больше 300 миллионов рублей.
Уже в первый день работы на выставке был подписан контракт между Нижнетагильским Уралвагонзаводом и Рособоронэкспортом на поставку танков Т-90С в Туркмению. Точное количество машин и сумма контракта не разглашаются. Губернатора Эдуарда Росселя такая секретность, впрочем, не удивила.
Взаимоотношения продавца военной техники и покупателя, да, это очень тонкий такой, чувствительная такая тонкая ситуация. И она, как правило, как и интимные отношения между мужчиной и женщиной, их не видно.
Россия, Франция и Белоруссия договорились о создании международного производственного альянса. Теперь в Вологде будут производить так называемые тепловизоры, прицелы ночного видения для бронетехники. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Нижний Тагил, Екатеринбург.
Напоминаю, вы слушаете «Время свободы». Еще одна интересная тема. После получения письма из ГУВД Санкт-Петербурга провайдер заблокировал сайт «Хронос». Крупнейший интернет-проект, посвященный истории. Причина – публикация конспекта первой части книги Адольфа Гитлера «Майн кампф». Как рассказал «Радио Свобода» главный редактор и владелец сайта «Хронос» Вячеслав Румянцев, на сайте была размещена не сама книга Гитлера, а конспект ее первой части, снабженный обширным предисловием и примечаниями с информацией о событиях и лицах. Однако рекомендация провайдеру приостановить работу сайта была совершенно законной. Это считает председатель Московского антифашистского комитета Евгений Прошечкин, с которым побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Я бы не сказал и не ставил бы так вопрос. наступление на свободу слова и так далее. Надо просто выполнять законы российские. Если они, конечно, плохие, их надо менять. Ну, что поделаешь. Есть такой федеральный закон от 25 июля 2002 года о противодействии экстремистской деятельности. Вот он в моих руках. Статья 1, основные понятия. Там есть подпункт 3. И написано, что есть понятие экстремистских материалов. И вот в экстремистских материалах, я читаю, в том числе труды руководителей Национал-социалистической рабочей партии Германии. Адольф Гитлер руководил этой партией. Майн Кампф – его труд. Значит, это экстремистский материал. И значит, его публично нельзя распространять. Это конкретный случай. Я вообще не принадлежу к когорте тех правозащитников, которые считают, что власть априори всегда и во всем не права. А должна быть такая, знаете, сверхвольница.
А с гуманитарной точки зрения, прочтение этой книги на каком-либо сайте, вот на историческом, это действительно, по-вашему, способствует разжиганию экстремистских и каких-то фашистских даже настроений или мировоззрений?
Ну, в начале 90-х годов ходил среди национал-ультрапатриотов так называемый шанхайский вариант «Майн Кампфа». Краткий такой, антисемитские или гитлеровские подходы к этой проблемам. То есть антисемитизм там выползал. Правда, антиславянские выпады там были приглушены несколько. Распространяли первоначальная память и прочая публика в начале 90-х. Значит, им было надо. Значит, это привело к тому, мне кажется, косвенно или прямо не имеет значения, что к концу 2000-х годов, в общем, людей по национальному расовому признаку в России стали резать. А в начале 90-х это не было только невинное чтение.
То есть к истории как таковой, сайт уж раз исторический, по вашему мнению, эта книга имеет, мягко говоря, весьма опосредованное отношение?
Дело не в самой по себе книге. Вот у меня дома эта книга есть на русском языке в бумаге. Она стоит у меня на полке. Не на очень почетном месте, но стоит. Но я ее не распространяю, не тиражирую, не агитирую и так далее. Речь идет о публичном распространении таких материалов. Если бы кто-то ворвался бы в какую-то домашнюю библиотеку, вытащил эту книгу и стал бы пенять автору, да, это было бы выступление на конституционные права, свободы слова и так далее. Да, я считаю, что распространение, публичное распространение литературы фашистских лидеров и Майн Кампф плохо влияет на общественную стабильность России.
Но, тем не менее, у вас была возможность в какое-то время ее приобрести на русском языке. Это значит, кто-то ее продавал, получается, снова-таки нарушал закон.
Это еще в 90-м году. Вы знаете, юридически это как с холодным оружием. Вот холодное оружие, какое бы то ни было дома, хранить можно. Это не подсудно. Носить по улице нельзя. А вот огнестрельное оружие незарегистрированное и дома хранить нельзя. Так что купил и молодец. И держишь дома себе. Но пропагандировать публично, ну, кстати, Австрию, Германию мы, наверное, не считаем современными какими-то диктаторскими государствами. А там, допустим, сомневаться в Холокосте или запрещение хвалить Гитлера или запрещение распространять его Майн Кампф, там оно покруче, чем в России. В Австрии вот недавно кто-то 4 года получил, по нашим понятиям, ну совершенно за невинные вещи. Нет, не вижу тут ну, никакого наступления на свободу слова. А вот если те, кто умиляется, придут к власти, кому нравятся Майн Кампф и подобные вещи, они вам такую свободу покажут, что, как говорят, мало не покажется.
Что администрация, на ваш взгляд, этого сайта должна сделать для того, чтобы хотя бы вернуться в интернет-пространство? Могут ли они как-то отстоять теперь свои интересы или все, репутация окончательно погублена и все совсем плохо?
Просто администрация этого сайта должна быть умной, грамотной, должны быть хорошие юристы, которые, хорошие товарищи, которые по-дружески могли бы посоветовать, что вот не надо этого делать, что есть закон в России, что могут вас и прикрыть. Нет, я не считаю, что репутация навсегда испорчена. Бывают, право на ошибку есть у всех.
Очень многие сайты делают вещи заведомо спорные или даже откровенно вызывающие с точки зрения российского законодательства. Но, тем не менее, лишь единицы попадают вот под такие санкции. Как относиться к этому? Ведь всегда в этом случае возникает вопрос, чуть-чуть похожий на ситуацию с Ходорковским. Даже те, кто его не защищают очень сильно, они говорят, но ведь другие то же самое делали, они на свободе, так и здесь. Другие сайты тоже что-то делают, но они открыты.
Ну, понятно, что это безобразие, когда власть применяет выборочно законодательство. Ну, а владельцам сайта, тем не менее, и потенциальным Ходорковским в любых сферах, ну, хотелось бы опять пожелать быть умнее и не подставляться.
Это было мнение председателя Московского антифашистского комитета Евгения Прошечкина, с которым беседовала Евгения Назарец. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Страны «Большой восьмерки» инвестируют 20 миллиардов долларов в сельское хозяйство беднейших стран. Документ о глобальной продовольственной безопасности принят сегодня в итальянском городе Аквила, где завершился трехдневный саммит «Восьмерки». На Алтае организаторы акции протеста рабочих предприятия «Магистраль» привлечены к административной ответственности. Около 300 рабочих перекрыли сегодня федеральную автотрассу, протестуя против массовых увольнений. Двое были задержаны. В Ватикане сегодня пройдет встреча папы римского Бенедикта XVI с президентом США Бараком Обамой. В Южно-Сахалинске около 1000 человек провели митинг, протестуя против притязаний Японии на Южные Курильские острова. В Назране сегодня утром скончался начальник экспертно-криминалистического центра МВД Ингушетии Магомед Гадаборшев, раненый в результате покушения 7 июля. Из России высылают более 150 иностранцев, работавших на черкизовском рынке в Москве. Это в основном граждане Вьетнама и Китая.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В московском парке Коломенское выстроен шатер, в котором показывает свои представления французский цирк «ИСИ». Наш обозреватель Марина Тимашева, которая подготовила репортаж о его выступлениях, предлагает вообще называть его физическим театром.
Весь вечер на арене один единственный человек – Жуан Легиерм. Он не из цирковой семьи, в училище пришел 15 лет от роду, специализация – канатоходец. На самом деле человек-оркестр. Он и исследователь, и лаборант, и инженер, и строитель, и художник, и актер. У него нет, естественно, научного образования, но его затеи изучают французские физики. Любая конструкция, выполненная Легиермом по ходу действия, желанный гость в музеях современного искусства, одушевленные его экспонаты были выставлены в специальном павильоне на Авиньонском фестивале. В его странном представлении огромную роль играет саспенс, ожидание чего-то непостижимого. Зрители видят весь процесс создания актером объектов, но не догадываются, какой цирковой трюк будет выполнен по завершении работы. Жуан Легиерм создает хитроумные механизмы буквально из подручных средств. Вот он словно птица, которая вьет гнездо, укладывает доски и перетягивает их канатом, так, что они становятся под разными углами друг к другу. Дальше карабкается на вздыбившуюся перекладину, принимает из рук ассистента следующую, привязывает ее канатом и так далее. В результате сам Легиерм оказывается на вершине весьма шаткой на вид лестницы в небо, почти под куполом шатра. Представление театрализовано. На арену выходит клоун-дрессировщик в красном долгополом плаще и металлических, напоминающих одновременно рыцарские и клоунские, башмаках. Из-за кулис выкатываются, нет, не тигры, а меховые цилиндры и под свист хлыста сворачиваются уютными домашними ковриками. Так начинается сеанс укрощения предметов. Подчиняясь воле хозяина, вращаются по сцене огромные жестяные тазы и ведра. Подчиняясь его рукам, гибкий металлический шест свивается в спираль и далее принимается крутиться по арене волшебным образом, обходя препятствия на своем пути. Появляется занятная конструкция, напоминающая помазок для бритья в человеческий рост. Только вместо щетинок занимают длинные пружинящие металлические штыри, а на них закреплено седло. В него легко запрыгивает наездник и, раскачивая торс, приводит механического коня в движение. Игры с оживающими предметами более всего напоминают исследовательскую лабораторию. Ученый, он же артист, ставит опыты прямо на наших глазах. Назовем этот феномен физическим театром. Театром, изучающим законы физики и одновременно физические возможности человеческого тела. Все вместе выглядит цирковым фокусом, иллюзионом. Но напрашивается вывод. Иллюзион – это силы человеческого разума, богатство воображения, помноженные на совершенное владение телом и невероятную работоспособность. Никакой алхимии. А теперь послушаем самого Жоана Ле Гийерма.
Но это нормально, потому что наука, она наблюдает за природой, а природа – это и есть тот самый минимум, за которым я наблюдаю. И, в принципе, все мои проекты, они так или иначе связаны с цирком. Для меня цирк – это в первую очередь пространство. Люди имеют привычку собираться вокруг чего-то, что интересно, что интригует и что их как-то объединяет. Первым цирком мы можем считать собрание людей вокруг костра или вокруг добычи. То есть для начала это пространство. И в этом пространстве нужно суметь показать что-то такое, подходящее к этому пространству. Что-то, что может сгруппировать людей, если они еще уже не сгруппированы. Обычно это бывают какие-то вещи, которые странны и которые противоречат естественности и обычности.
Я уточняю, вы сказали, что наблюдаете за природой, но в ходе представления вы ее скорее укращаете.
Я использую и укращаю то, что я увидел во время своих наблюдений за природой. Заметил какой-то феномен, какое-то явление, расчленил его, понял для себя, а потом взял его и укротил.
Вот как все оказывается просто. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В основном, после ряда новостей из Америки, речь пойдет о продолжении дела Мэддофа. Вновь у микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
Порыв нисходящего потока воздуха, прижавшего легкий самолет к земле, стал, скорее всего, причиной гибели легендарного путешественника Стива Фоссета, пропавшего практически без следа во время прогулочного полета на легком одномоторном самолете 3 сентября 2007 года. Останки пилота и остатки самолета были найдены случайно год спустя в предгорьях Сьерра-Невады. Вывод о возможных причинах крушения был сделан благодаря показаниям одного из радаров, на котором была обнаружена едва заметная тень, которая, как уверены сейчас специалисты, и был самолет Фоссета. На экране зафиксирована резкая потеря высоты самолетом, после чего он исчез. Прижатый атмосферным потоком, самолет, предполагают эксперты, оказался не способен набрать высоту в разряженном воздухе из-за нехватки мощности и врезался в гору. Американское государство не готово подписаться под посмертными восхвалениями в адрес Майкла Джексона, твердо заявила в четверг спикер Конгресса Нэнси Пелоси, заблокировавшая попытку поставить на голосование резолюцию, признающую певца в качестве американского символа, легенды и гуманиста. Резолюцию предложила член Конгресса афроамериканка Шейла Джексон. Нэнси Пелоси возразила, что члены Конгресса могут выражать свои симпатии по отношению к Джексону в своих речах, но нет никакой необходимости принимать для этого резолюцию. Такой шаг, по словам Пелоси, может вызвать негативную реакцию, громкие вопросы о личной жизни певца. И такие вопросы уже были подняты. Республиканец, конгрессмен Питер Кинг, в своем видеоклипе, выставленном на YouTube, выразил крайнее недоумение болезненным раздуванием внимания к кончине, как он выразился, извращенца и педофила. Бернард Мейдофф смирился с судьбой и не будет подавать апелляцию в надежде сократить 150-летнее тюремное заключение, определенное в качестве наказания за крупнейшее в истории финансовое мошенничество, рассказывает Владимир Морозов.
Адвокат Бернарда Мейдоффа не сообщил, почему его клиент отказался подавать апелляцию. Но некоторые из пострадавших в результате махинации финансиста заявили, что даже если срок тюремного заключения 150 лет и удастся сократить вдвое, то 70-летний Мейдофф все равно не выйдет на свободу. Живым. Сейчас его собираются направить в тюрьму среднего режима строгости. Именно в такой отбывал заключение другой житель Нью-Йорка, Ларри Левин, который по выходе на свободу открыл консультационную компанию и теперь дает советы тем, кто отправляется в заключение. Обращались к нему и от имени Бернарда
Мейдоффа.
Он окажется в компании людей, которые грабили банки, убивали и насиловали. Многие из них получили пожизненное заключение. Я видел таких, когда отбывал срок в тюрьме среднего режима строгости в городе Финикс, штат Аризона. Это опасные люди, они могут сделать с ним все, что хотят. Им уже ничего не страшно, ничего. А за что отбывал свои 10 лет сам консультант Ларри Левин? За перевозку наркотиков, рэкет, преступный сговор, за незаконное хранение автоматов и многое другое, что входит в понятие организованная преступность. Много ли клиентов у такого опытного консультанта по вопросам, как выжить в заключении? И какие советы он дал
Мейдоффу?
У меня постоянно звонит телефон, люди спрашивают совета. Ко мне обращался и Мейдофф. Я не могу ему помочь и не хочу. Если ты ограбил банк или офис, это, так сказать, дело житейское. Но я считаю, что Мейдофф — это экономический террорист. Он разорил, буквально погубил многих людей. Таким клиентам, как он, я помогать отказываюсь. Пусть они гниют в аду. Негативную реакцию вызывает не только сам проворовавшийся финансист, но и офис, который он с середины 80-х годов прошлого века до ареста занимал в доме номер 885 по 3-й авеню. Фирма Bernard Madoff Investment Securities располагалась на трех этажах 34-этажного небоскреба. Менеджер здания Рассел Фриман признает, что сбыть с рук эту недвижимость теперь нелегко. Некоторые суеверные люди считают, что на всем помещении лежит какая-то стигма. Но, говорит менеджер, ведь этот жулик Мейдофф уже отсюда переехал вместе со своей кармой, или как ее там, стигмой. Недавно один из этажей, а именно 18-й, удалось продать, но 17-й и 19-й все еще пустуют.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это приближающаяся годовщина 20-летия первых шахтерских волнений в бывшем СССР. Кроме того, мы, конечно же, вернемся к теме закрытия черкизовского рынка и возможных социальных протестов. Вас ждет городской репортаж, опять-таки, из Москвы, где власти собираются ликвидировать 24 деревни, до сих пор официально расположенных в черте города. Ну и все наши постоянные рубрики, такие как обзор западной прессы, новости экономики, сетевые разговоры и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Австрии. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Герои Советского Союза бывают разных сортов.
Комментарии экспертов.
Незаконченный роман Владимира Набокова опубликует журнал «Плейбой».
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн о том, что не было сказано президентом США в Москве.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».